Ток-шоу Сергеем Макрушиным.
Благодарю моего коллегу Андрея Гивко. Сергей Макрушин заступает на вахту у микрофона в студии радио «Крым Реалии». Напомню, что вы можете не только слышать нас на радиоволнах на частоте 648 АМ, вы можете присоединиться к трансляциям, которые мы ведем на страницах в YouTube и в Facebook. Заходите там, страница «Крым Реалии», обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить ничего нового. Там же мы общаемся с вами в комментариях, читаем внимательно все, что вы нам пишете. Но напомню, что присоединиться к нашему разговору вживую, да, в режиме прямого эфира можно очень просто. Если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите нас в соседней России, можете дозвониться к нам по телефону 8 800 10 06 926. Если вы хотите дозвониться к нам с материковой части Украины, звоните нам по номеру 044 490 2905. Итак, о чем поговорим в ближайшие полчаса? Поговорим о ситуации с пресной водой в Крыму. Эта ситуация продолжает поступательно ухудшаться. Если в конце августа графики подачи воды были введены только в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах, то сегодня, спустя всего лишь несколько месяцев, да, 3 месяца, география ограничений подачи воды очень сильно расширилась. Вот еще в конце октября Сергей Аксенов уверял, что ситуация с водоснабжением Ялты стабильная, а уже 24 ноября, через один месяц, в Ялте публикуют графики подачи воды. По сообщению водоканала Южного берега Крыма, в Счастливнинском и Загорском водохранилищах осталось 17% объема воды. Об ограничениях подачи воды сообщают в Евпатории. Там до конца года отключают горячую воду, по ночам снижают давление в трубах. О том, что вводятся графики подачи воды, сообщали и в Белогорском районе. В целом о проблемах с водоснабжением сообщают уже из достаточно большого количества регионов Крымского полуострова. На сайте Крым Реалии опубликован материал под заголовком «Карта дефицита. Кому в Крыму не хватает воды», где вы можете самостоятельно ознакомиться с составленной нами картой по тем сообщениям, которые приходят из Крыма, где сейчас есть сложности с водоснабжением, где работают графики подачи воды или вообще подвоз воды в цистернах. Далее давайте послушаем, что происходит в Симферополе, как за это время меняется система водоснабжения Симферополя. Об этом, в частности, говорилось накануне во время совещания по проблемам водоснабжения Крыма. И Сергей Аксенов, и Максим Новик, директор симферопольского филиала «Вода Крыма», рассказал о том, за счет каких источников сегодня снабжается водой Симферополь и как схема водоснабжения города может выглядеть в дальнейшем, говорит Максим Новик и подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов.
С прошлой недели наше предприятие осуществляет водоснабжение города Симферополя в режиме 70/50, да, то есть более 70 тысяч кубов в сутки мы уже подаем с подземных источников. И около 50 – это наши поверхностные источники водоснабжения. Данный режим позволяет нам значительно экономить наши водохранилища, то есть запасы воды в водохранилищах. Также для целей, с целью распределения этой подземной воды из подземных источников на город Симферополь, подрядная организация выполняет работы по капитальному ремонту водовода от насосной станции «Веселая» до села Мирного. То есть это нам позволит вот эти дополнительные объемы воды распределить качественно по Симферополю. И в частности, северо-восточную часть Симферополя мы сможем уже как бы питать этой водой артезианской, которая до этого, ну, эта часть города до этого питалась за счет Симферопольского гидроузла. То есть мы снизим опять же нагрузку на наше Симферопольское водохранилище.
При этом, еще раз напоминаю крымчанам, плановые работы полностью по разбуриванию скважин на ряде водозаборов, соответственно, для увеличения обеспечения подачи воды города Симферополя, соответственно, мы должны закончить к 1 апреля и в общей сложности из подземных водозаборов подавать 110 тысяч кубометров воды. Мы еще раз сидели в пятницу на бумаге и уверяли. При этом, то есть прогнозно, вот мы смотрим по ситуации, ну, не хочется, как говорится, какие-то авансы давать, но тем не менее видим, что прогнозы, связанные с дебитом по отдельным скважинам, превышены в итоге эксплуатации, ну, то есть все улучшены, соответственно, показатели. Скважина должна была 3,5-4 тысячи, дает 5,5-6 и так далее. Но это, дай бог, рассчитываем, пока мы на худший вариант, и гарантированно говорим, что к 1 апреля 110 тысяч кубометров из подземных источников в полном объеме будет поступать в систему водоснабжения города Симферополя. Даже если не будет там ни грамма осадков и так далее. То есть, ну, а с точки зрения прогнозов погоды, к сожалению, у нас ничего пока оптимистичного нет.
Но вот ничего оптимистичного нет в прогнозах погоды, по словам Сергея Аксенова. Немногим ранее, да, оптимизма было в заявлениях больше. Говорили о том, что за счет осадков все-таки может быть восполнен вододефицит в Крыму. И для этого, если вы помните, мы даже в эфире нашем неоднократно говорили о специальном самолете, который должен вызывать осадки над Крымскими горами, да, для того, чтобы восполнять дефицит водохранилища. Даже первые полеты этого самолета показывали крымские средства массовой информации, но видим, что пока на реальной наполненности водохранилищ эти действия, да, никакого результата не дали. И мы поговорили перед этой программой с Михаилом Яцюком, это исполняющий обязанности заместителя директора Института водных проблем и мелиорации. Ранее он в интервью изданию «Обозреватель» сказал о том, что осадки в Крыму не смогут помочь разрешить вот эту проблему. Мы с ним поговорили немного подробнее и поговорили о том, как меняется схема водоснабжения Симферополя. Можно ли говорить о том, что Симферополь придет в итоге к той схеме водоснабжения, в которой вода будет браться полностью из подземных источников, из скважин. И таким образом, да, Симферопольское водохранилище фактически будет не задействовано или задействовано очень слабо. Давайте послушаем, что он сказал.
Вони в цьому році це випробували, і це би я не назвав би не переведення на джерела живлення з поверхневих на підземних. Це, скажімо за все, диверсифікація джерел постачання води. І в цьому році, коли наповнення Сімферопольського водосховища не дозволяло вирішувати потреби міста Сімферополь, то були підключені в тому числі свердловини, які на локальному рівні дозволили вирішити це питання або якимось чином врегулювати ситуацію. Тому говорити про те, що повністю Сімферополь буде забезпечений за рахунок підземних джерел, неможливо, оскільки їх там просто немає. Локальні диверсифіковані можливості, які дозволять окремі періоди року, коли буде дефіцит, вирішувати проблеми водозабезпечення. Але основне водозабезпечення – це поверхневість. І основне джерело – це на даний час Сімферопольське водосховище. Раніше було міжгірне, яке наповнювалось Північно-Кримського каналу як резервне джерело, але поки на даний час ми знаємо, що там воно практично пересунуто. Це причинно-наслідковий принцип, коли поповнення немає підземних горизонтів, а ті ресурси, які там зосереджені, вони інтенсивне використання призводить їх до зменшення. І цей рік якраз і був свідченням того, що ми маємо малий гострий дефіцит води по всіх регіонах Криму. І говорити про те, що там якісь запаси підземних вод могли спасти ситуацію, ми якраз побачили, що немає там запасів підземних вод. І свідченням є того, коли влада Криму почала приватизовувати місцеві свердловини і колодязі. І таким чином це була так звана націоналізація води для того, щоб вирішувати проблеми регіонів, навіть вилученням стоку у приватних володарів цих свердловин. Тому мені здається, що найближчими роками ми будемо мати повторення аналогічних ситуацій. І поки що, крім природно-кліматичних та інших резервних джерел для водопостачання Криму немає, і найближчими роками вони там і не з'являться.
Это было мнение Михаила Яцюка, исполняющего обязанности замдиректора Института водных проблем и мелиорации. Говорили мы о том, как меняется схема водоснабжения Симферополя. И можно ли говорить о том, что Симферополь действительно переводят на водоснабжение полностью за счет подземных источников, да, таким образом фактически не задействуя Симферопольское водохранилище. Вот Михаил Яцюк говорит, что речь идет скорее о некой попытке, да, балансировки вот этой системы снабжения города Симферополя. Мариуполя, ну, понятно, да, что прежде всего за счет подземных источников. И вот эксплуатация подземных источников, судя по всему, это тот магистральный путь решения проблемы водоснабжения Крыма, который выбрали российские чиновники, потому что это происходит не только в Симферополе. Вот российская газета сообщает, что жители Крыма и Севастополя могут быть обеспечены водой из пробуренных скважин до конца года. Об этом заявил заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров в ходе инспекции объектов комплексного плана по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, сообщает пресс-служба ведомства. Всего, по данным региональных властей, до конца года планируется пробурить 20 скважин на территории Крыма и еще 8 в Севастополе. Далее цитата Сергея Назарова. Данные работы обеспечат дополнительную подачу воды в систему водоснабжения Крыма и Севастополя. Воду из пробуренных скважин региону важно успеть до конца года жителям Крыма. Ну что ж, мы видим, что в каком направлении, да, решает водную проблему для Крыма подконтрольная Россия, правительство Крыма и правительство соседней России. Напомню, что порядка 50 миллиардов рублей было выделено на решение этой проблемы, да, и каким образом ее решают, ну, наверное, можно сейчас составить понимание. Тем не менее, да, мы далее поговорим о том, что будет происходить с осадками в Крыму, на которые было так много надежды. Вот во время последнего выступления Сергей Аксенов говорит, что на осадки очень-то надеяться и не приходится. Что ожидает Крым в ближайшем будущем? Какой будет крымская зима сезона 2020-2021? Выпадет ли достаточное количество осадков? Об этом мы поговорим с Вазирой Мартазиновой, заведующей отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды метеорологического НИИ Национальной академии наук Украины. Доброе утро, Вазира Фазиловна.
Доброе утро.
Итак, какой будет зима в Крыму? Можно ли надеяться на то, что на юге Украины в этом году выпадет достаточное количество осадков?
Ну, во-первых, я что хочу сказать. Крым и Украина вся, в принципе, уже давно знает, что осадков стало на территории очень мало. И только в отдельные дни это экстремальные осадки. Вот они судьбу, конечно, не решают водную. Что касается прогноза, то могу сказать следующее. Значит, по той же модели, которую мы разработали, мы давали прогноз, мы уже давно даем, она очень надежная. И вот, значит, эта модель сейчас показывает следующее. В декабре осадки следует ожидать на территории Крыма. Но эти осадки будут в виде дождя и мокрого снега. То есть в горах они не лягут, снег не появится, чтобы он лежал. Поэтому на него рассчитывать пока не имеет смысла. Что касается января, то вот по нашим расчетам оказывается, что уже осадков будет ниже нормы. И в пределах нормы будет февраль. В то же время, если посмотреть, какая весна, да, то весна тоже не выручает. Потому что апрель, всем теперь известно, в апреле, в принципе, осадков практически нету. Он стал очень сухим, поэтому на него рассчитывать не имеет смысла. В марте осадки тоже ожидаем ниже нормы. Ну, а май, в общем, должен быть с осадками, но он уже проблему не может решать, так как во всех месяцах осадки ниже нормы получаются.
То есть мы сейчас говорим о том, что Украина и юг Украины, и Крым в частности, да, они не просто вошли вот в 2020 год такой засушливый, да, мы говорим уже о засушливом периоде, потому что уже два года подряд будет сохраняться низкое количество осадков на юге Украины. Насколько может эта ситуация продлиться?
Вы знаете, вообще это современное состояние климата Крыма. Поэтому рассчитывать на то, что уйдем мы в сторону увлажнения, большего увлажнения со стороны погоды, не имеет смысла сейчас. Потому что вот как предыдущие годы, уже не один год, а несколько лет, показывает, что осадки выпадают в пределах месяца, но только один день практически. очень такие значительные осадки.
То есть, возможно, мы увидим в Крыму в 2021 году повторение вот ситуации 2020 года, когда мы говорим о засухе, о том, что не выпадает в Крыму достаточного количества осадков, но потом резко появляется сообщение о том, что затопило тот или иной населенный пункт в Крыму, да? То есть мы еще увидим повторение этих ситуаций.
Осадки, да, если есть возможность предсказывать их вовремя, пользоваться хорошими прогнозами, то их надо сохранять просто для того, чтобы вода была. А вообще мы идем к засухе, и хорошей засухе. И поэтому рассчитывать на осадки от природы сейчас очень сложно.
Я благодарю вас за беседу, благодарю за то, что поделились с нами прогнозом. Напомню, что с нами на связи была Вазира Мартазинова, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Метеорологического научно-исследовательского института Национальной академии наук Украины. Говорим мы о том, что происходит в Крыму с запасами пресной воды. Вот говорили мы о том, что ожидает Крым следующей зимой, да, зимой 2020-2021 года. Выпадет ли достаточное количество осадков. Но вот, к сожалению, по прогнозу долгосрочному на зиму и на весну достаточного количества осадков, да, вот в пределах нормы практически не будет. Будет вот небольшой совершенно период времени. Кроме того, как сказала Вазира Мартазинова, что в декабре те осадки, которые будут выпадать, да, они не будут в том агрегатном состоянии, чтобы скапливаться в горах, да, на что тоже очень сильно рассчитывают в Крыму. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему разговору, выразить свою точку зрения, может быть, поделиться наблюдениями о том, что происходит сейчас в Крыму на фоне вот этой засухи, на фоне нехватки пресной воды. Наша аудитория комментирует эфир под нашей трансляцией, вот, которую мы ведем на Facebook и YouTube страницах. Вот с Facebook я процитирую несколько мнений. Сережа Бердичевский пишет: при Украине такой проблемы не было, оккупанты должны решать эту проблему. Ну, действительно, с точки зрения международного права, органы российской власти на территории Крыма являются, да, оккупационными органами власти, а с точки зрения, опять же, международного права, снабжать всеми необходимыми ресурсами на оккупированной территории населения должно государство-оккупант, которым также Организация Объединенных Наций определена в крымской ситуации Россия. А на сколько дней хватит этих подземных источников, спрашивает Александр Романюк. К сожалению, каких-то точных прогнозов мы не слышали. Данными подземной геологической разведки в Крыму мы тоже не обладаем, поэтому сказать точно, насколько может хватить этих подземных ресурсов в Крыму, не можем мы. Таких оценок не звучит от подконтрольной России власти Крыма. Более того, оценки противоречивые, потому что я уже говорил в начале этого блока, что Сергей Аксенов, например, в конце октября говорил, что ситуация с водоснабжением Ялты стабильное, а через месяц там уже публикуют графики подачи воды. Пишет нам Михаил Безуглый: Харьков слушает, Крым, Украина. Елена Аракчеева советует обращаться к Владимиру Жириновскому. Он еще по 300 рублей даст, пишет она, наверное, вспоминая приезд Владимира Жириновского весной 2014 года в город Севастополь, где он раздавал деньги. Да, украинские гривны жителям Севастополя. Ну что ж, не будем мы отходить сильно от центральной темы нашей программы. Это можно сделать, если увлечься вашими комментариями. Призываю вас писать конкретно по теме нашей сегодняшней беседы, и тогда я больше ваших мнений смогу озвучить в нашем эфире. Далее мы продолжим разговор с Маргаритой Литвиненко, крымским экологом. Она с нами на связи по телефону. Поговорим о ситуации в Крыму в целом и о таком решении проблемы, которую сейчас ищут в Севастополе, да, и в его окрестностях. Это использование для нужд населения, да, для питьевых нужд вот этих водоемов, которые образовались на месте заброшенных карьеров. Вот с этого я бы хотел начать разговор. Маргарита, доброе утро.
Доброе утро.
А вот сейчас в селе Скалистом Бахчисарайского района воду подают по 15 минут в день. И для временного решения проблемы там планируют пустить на питьевые нужды воду из так называемого Марсианского озера. Это бывший карьер. Такая же ситуация. Тоже хотят пустить на питьевые нужды озеро, образовавшееся на месте бывшего карьера. Вот в Инкермане, да, есть такое озеро. Я сейчас цитирую по публикации издания «Новости Крым». Крыма. Власти Севастополя заканчивают укладывать водовод от озера в старом Инкерманском карьере до Севастополя. Забрать воду из карьеры решили из-за острого дефицита водных ресурсов. Так чиновники объявили водоемы вокруг Севастополя резервным источником водоснабжения. Трубу для забора воды опустили в озеро прямо у пляжа и мостков для купания. Потом провели наверх вдоль реки. Местные жители недовольны решением властей забрать воду из озера. Они опасаются, что из-за того, что это теперь резервуар питьевой воды, им там запретят купаться. Ну, это как выглядит ситуация, да? Давайте поговорим в целом теперь. Насколько действенным может казаться решение обратить для питьевых нужд вот воду в таких водоемах, да, ту воду, которая собралась в старых карьерах?
Да, это единственное решение, которое сейчас приняли местные вот эти российские власти, которые вынуждены в таком горячечном состоянии искать какие-то выходы. И единственное, что они нашли, это использовать то, что есть. Это у них называется перераспределение водных ресурсов. На самом деле это подбирание тех заначек водных, подбирание тех крошек, которые есть в Крыму. В частности, вот они добрались уже до карьеров, которые заполнены водой. Но это приведет, конечно же, к плохому результату, потому что вода имеет свойство заканчиваться, она не самозарождается. В подземных источниках она должна откуда-то браться, а бралась она в большей части в этих подземных водоносных пластах из севера Крымского канала, потому что это был большой фильтрат, уже неоднократно говорилось, большой фильтрат, через который вода просачивалась в подземные слои, и там она сохранялась, и благодаря тому, что она там появлялась, просачивалась из севера Крымского канала, в том числе существовали и те источники, которые питают и карьеры тоже, не говоря уже о реках и родниках, которые есть в Крыму, поэтому это решение недолгосрочное. Дальше нужно будет искать какой-то выход. Но выход у них может быть самый экзотический. Это строительство опреснительных станций, о которых заговорил Аксенов. Правда, он засекречивает исполнителей из-за санкций, которые якобы полезны в лапках. Да? И в том числе и перераспределение денег. Но деньги воду не на ремонт труб и прочее, но деньги воду не принесут.
Ну вот из-за нехватки информации действительно говорить о строительстве опреснительной станции предметно пока не получается. Конечно же, если процесс будет идти, а значит информация об этом процессе будет публиковаться, конечно же, мы будем об этом говорить. Но вот хотелось бы поговорить о таком способе решения вододефицита в Крыму, как бурение новых скважин, да, попытки выкачать из недр Крыма больше пресной воды. Насколько состоятельными выглядят эти попытки? Я напомню, что порядка 50 миллиардов рублей выделили Крыму на решение этой проблемы, и часть этих денег пойдет именно на бурение скважин. Насколько эффективным и долгосрочным может быть такое решение, как бурить скважины?
Неэффективно и недолгосрочно. Тут можно ответить, ну, с большой долей вероятности, что это будет так. Это принесет доходы гидрогеологам, которые будут бурить эти скважины. Это истощит подземные источники. Это приведет к увеличению засухи. Но это не решит проблему с водоснабжения Крыма. Вот если коротко, можно так ответить.
Ну вот давайте посмотрим на вот этот процесс засухи в Крыму. Да, вот в таком более глобальном смысле. До 2014 года 85% потребности Крыма в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал. Нам тут пишут, что Украина, что Россия должна перекрыть реки Украине, но я хочу напомнить, что Северо-Крымский канал — это искусственное гидротехническое сооружение, да, это вот как кран с водой, да, только он большой и открытый. И в марте 2014 года вода по Северо-Крымскому каналу в Крым пошла, был запущен, было наполнено русло Северо-Крымского канала, пересекла она, эта вода, административную границу Крыма, и только в мае началось строительство вот этой дамбы в русле. Вот с этого периода мы видим, что Крым, получается, он использовал больше воды, чем выпадало в виде осадков, да, потому что мы помним, что вот именно с этого момента началась усиленная разработка скважин, да, поиски новых источников, подземных источников воды. Вот за эти 6 лет, насколько далеко зашел вот этот процесс? Можем ли мы говорить, что именно в 2019 году в Крыму изменилась ситуация с водой, началась засуха, вода вдруг пропала там в каких-то колодцах, да, в Симферополе ввели график водоснабжения. Когда ситуация стала ухудшаться, по вашему мнению, да, и насколько далеко зашел сейчас уже этот процесс?
Ну, тут вот в этом в этой проблеме дефицита воды сейчас стоит говорить не только о Северо-Крымском канале. Стоит еще говорить о том самообмане, который постоянно и сами себе внушали, ну, в котором находились и те власти, которые сюда пришли, и в которые они вводили население, что скоро вода появится, скоро она будет, никуда Украина не денется, воду даст. Но если бы, допустим, в 2016-2015 году уже стало понятно, что Украина воду не даст в нынешней ситуации, нужно было принимать какие-то решения более кардинальные в хозяйственном плане. То есть нужно было ремонтировать трубы, например, чтобы не было водопотерь. Нужно было думать о том, как удерживать воду паводковую. Нужно было бы обращать внимание не на такие общего масштаба, большого масштаба проекты, которые тут реализовывались. Не нужно было строить фонтаны. Нужно было эти деньги перераспределить на что-то другое. Фонтан — это такое, знаете, образно говоря, все знают историю про французскую королеву, есть и пирожные, которые посоветовала бунтующим. Нужно было не пирожные эти кидать в города, вот в виде фонтана, в виде там нашей большой морской в граните, которую заковали в гранит, а нужно было заниматься реальной хозяйственной деятельностью, если они действительно думали о жизни, а не о патриотическом воспитании, делании Севастополя патриотической столицы. Вот. Нужно было налаживать хозяйственную жизнь. А вот именно это и не делали. Но это одна часть. Из Северо-Крымского канала нет, и воды нет, и начинаем подбирать те кружечки, которые есть, а дальше уже и в словах чиновников, и в их намерениях, что делать дальше, такая, знаете, сквозит вот тут виднее безысходность. То есть они не знают, они просто не знают, что делать дальше. И, скорее всего, какая-то, считайте, что это интуиция подсказывает, что в критический момент просто многие из них сбегут туда, за мост. Ну, а как быть крымчанам в данной ситуации, неизвестно. Но тут есть еще и вторая часть. Они ведь начали усиленно уничтожать, вырубать без всякой жалости лесные массивы, которые насадились с 50-го, 60-го года, они насаживались в лесах, ну, вот, на территории Крыма. Они, наверное, им абсолютно неизвестно такое понятие, например, как биотический лесной насос, о том, что леса помогают сохранять влагу, о том, что не нужно было вырубать лесные массивы, а наоборот сохранять их, что кроме того,
но и над пустынями дожди существует... Извините, но над пустынями дожди проливаются реже, да? Ну, если говорить, да, о количестве осадков в Крыму.
Да, потому что существует такое явление, как потоки воздуха, которые идут, допустим, от сухого, теплого воздуха от пустыни к океану и наоборот, и океан испаряет. А вот если бы они спросили и прислушивались к ученым, которые в небольшом количестве, но высказывали критические мнения о том, что, допустим, испарение, ну это уже если в научной дебри лезть, испарение поверхности листьев больше, чем испарение даже с поверхности моря или с поверхности реки, что не нужно нарушать эти потоки, что не зря тут эти леса насаждались, они просто сохраняют воду благодаря вот этим потокам воздуха специальным, не будем в детали вдаваться. Вот они это не слушали. Им важнее было, конечно, построить трассу, вырубить леса. Только в лесу, только вокруг Севастополя было вырублено более 20 тысяч деревьев. И вот это все, вот это комплекс таких нехозяйственных, абсолютно проигрышных решений, недальновидных, они привели вот к той ситуации, которую мы имеем. И она, эта ситуация, имеет тенденцию к ухудшению.
Ну вот давайте попробуем, да, наверное, спрогнозировать, чего ожидать в ближайшем будущем крымчанам. Вот мы смотрим на действия подконтрольных России властей Крыма, и мы видим, что действительно надежды на осадков нет. Я еще раз повторюсь, что нет как-то новостей вот об этом самолете Росгидромета, если я не ошибаюсь, который должен был помогать искусственно вызывать осадки. Нет новостей о крестных ходах по крымским набережным, да, с просьбой не спаслать осадки. Сейчас получается, что сосредоточены подконтрольной России власти Крыма на том, чтобы искать эту землю, эту воду под землей. И чем глубже врезаются, да, получается, в землю, тем эта вода быстрее уходит с подземных горизонтов. Вот в этой ситуации к чему нужно готовиться крымчанам, по вашему мнению?
К острому, еще более острому дефициту воды и к ограничениям подачи воды. И надеяться, ну пусть крестные хода еще пройдут, надеяться только на Бога, что пройдут осадки. На самом деле, ну к чему готовиться? К трудной ситуации готовиться. И к тому, что решения, кардинальные какие-то такие спасительные решения найдены не будут. Кроме того, что бурить и бурить и бурить новые скважины. А это, как замкнутый круг, ведет к еще худшему, к еще худшей ситуации. Я даже не знаю, к чему готовиться, ну к плохому. готовиться к плохому, единственный ответ, потому что никакого реального решения, кроме как снова брать воду из Северо-Крымского канала, и то это через годы только восстановится нормальная обстановка гидрологическая, другого решения даже дать невозможно. Нужно готовиться к плохому. Все.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи была Маргарита Литвиненко, крымский эколог. Говорили мы о том, как развивается в Крыму ситуация с нехваткой пресной воды, о том, чего ожидать крымчанам от грядущей зимы и весны, выпадет ли достаточное количество осадков, на которое так много надежд было высказано подконтрольным России правительством Крыма в этом году, да, вот с того момента, когда было объявлено, что в Крыму якобы самый засушливый за 150 лет метеонаблюдений год, хотя некоторые эксперты говорят, что эти оценки могут быть все-таки завышены, да, и чего стоит ожидать жителям Крымского полуострова, исходя из логики действий подконтрольной России власти Крыма вот в решении проблемы вододефицита. Я еще раз напомню, что вы можете обратиться к сайту Крым Реалии, где публикуются наиболее свежие достоверные новости о происходящем в Крыму, в том числе и в разрезе проблем с пресной водой. Напомню, что опубликован на сайте Крым Реалии материал под заголовком «Карта дефицита. Кому в Крыму не хватает воды». Кроме того, напомню, что тема водоснабжения Крыма, да, и перспективы опреснения воды в Крыму, она стала одной из центральных тем последнего выпуска телепроекта «Крым Реалии». Тоже можете обратиться к материалу наших коллег из телепроекта. Напомню, что вы можете комментировать происходящее под трансляциями, которые мы ведем на платформах Facebook и YouTube. Стараемся внимательно читать все, что вы нам пишете. Также напомню, что работает номер телефона, по которому каждый наш радиослушатель может дозвониться к нам в эфир. 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатны. Анонимность в случае необходимости мы вам гарантируем. Номер телефона для жителей материковой Украины 044-490-2905. Ну а мы переходим к следующей теме нашего эфира.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами.
Ну что ж, от темы воды, дефицита воды в Крыму, мы переходим к теме интересной, тоже интересной, да. Существует ли тайная дочь Путина? Эта тема обсуждается в российском обществе вот всю минувшую неделю. Как близкая знакомая Владимира Путина получила часть Банка «Россия»? Действительно ли у российского президента есть еще одна тайная дочь? Эту тему обсуждали наши коллеги из проекта «Голос Америки» с журналистами издания «Проект» в программе «Социальная дистанция». Несмотря на то, что тема по своему заголовку выглядит как заголовок из желтой прессы, да, личная жизнь президента России в ней все же вторична. Тут главную роль играет серьезное расследование, которая касается не столько амурных дел Владимира Путина, сколько связанных с ними государственно важных решений. Итак, начнем. Расследование журналистов проекта цитировали всю прошлую неделю и продолжают цитировать сейчас. Речь в этом расследовании идет о таинственном мультимиллионере по имени Светлана Кривоногих. Она получает шикарные подарки от друзей Владимира Путина, а ее дочь очень похожа на главу государства. Автор расследования Андрей Захаров рассказывает, как журналисты вообще вышли на героиню сюжета.
У нас вообще вот это расследование, оно двухчастное. То есть вот в среду вышел «Железные маски 2», а «Железные маски 1» накануне. И они посвящены другой близкой знакомой, но другого человека из нынешней власти, Виктора Золотова. Ее зовут Дина Филеева.
Да, главы Росгвардии.
Да, вот главы Росгвардии и человек, который, по сути, именует главный охранник Путина. И, занимаясь Диной Целевич, там источники и данные показали нам, что у нее есть подруга. И Дина Целевич подтвердила, что Светлана Кривоногих ее подруга. И мы обратили на нее внимание и увидели, что женщина, которая там в 90-е, никакого бизнеса на ней нет, она была простой студенткой финансово-экономического университета ФНЭКа в Питере, вдруг неожиданно на нее валится вал активов, супердорогие и элитные квартиры, в том числе домик на Каменном острове. Это такой, самая, мне кажется, мечта всех петербуржцев там поселиться. Там практически нет домов. И это мы назвали главный дом страны, потому что там квартиры такого близких друзей президента. От Ротенберга и Тимченко до Шестакова и Шамалова, с которыми занимался дзюдо. И вот у нее тоже квартира там. Дальше она становится акционером банка, получает, по сути, курорты Егора. У нее там 75% доля, это горнолыжный курорт под Петербургом, где, например, была свадьба у дочери Путина Екатерины Шамаловой с... Екатерина Тихонова с сыном Шамалова как раз, вот, и другие активы. И мы стали изучать, и, да, и источники, и данные, и многое другое стали говорить, что она была действительно близка к президенту в начале нулевых, конце 90-х, в начале нулевых. И в том числе мы обнаружили у нее дочь, которая на него очень просто феноменально похожа. Все, кто видели фотографию, это подтверждали и даже говорили, это маленький сын.
В целом, расследование издания «Проект» состоит из двух частей под общим названием «Железные маски». Первая часть расследования посвящена Виктору Золотову. Сам Золотов – это тот самый человек, который вызвал российского оппозиционера Алексея Навального на дуэль, ну и глава Росгвардии. Давайте вспомним этот фрагмент.
Вы, господин Навальный, никогда не получили ответку. А именно, вы всех постоянно поливаете, всех оскорбляете, и вам никто в ответ ничего не говорит. Вы знаете, вы, наверное, чувствуете себя гончей, идущей по следу, или охотничьим псом, который подкрадывается к дичи. Но в действительности вы просто оппозиционная моська, которая возомнила себя слоном. Не знаю, правда, почему. Вы брызжете слюной, лаете, тявкаете на всех, пытаетесь уцепить кого-то за штанину, от вас брезгливо отмахиваются, и вы бежите дальше за следующей штаниной. А все от чего? Да потому что вам никто никогда как следует не давал по заднице. Да так, чтобы вы печенкой это прочувствовали. Но сейчас вы обратились как раз по адресу. Хочу сказать, что в своем выступлении вы в отношении меня допустили оскорбительные клеветнические измышления. И знаете, вот в офицерской среде не принято просто так прощать это. Испокон веков еще подлеца били по лицу и вызывали на дуэль. Господин Навальный, нам же никто не мешает вернуть хотя бы часть тех замечательных традиций. Я имею в виду сатисфакцию. Я просто вызываю вас на поединок. На ринг, на татами, куда угодно. Где обещаю вас за несколько минут сделать из вас хорошую, сочную отбивную. Господин Навальный, вы, пожалуйста, не расстраивайте меня. Если вы начнете съезжать с этой сатисфакцией, то к лейблу подлеца и труса, коим я вас и так считаю, прилипнет еще, знаете, такое студенистое желеобразное пятно слизняка. И тогда уже с вами точно никто не захочет разговаривать.
Ну, кто такой Виктор Золотов, мы с вами вспомнили, поехали дальше. Обратимся ко второй части расследования журналистов проекта. Каждый раз, когда речь заходит о расследовании, где фигурирует личная жизнь того или иного чиновника, приходится объяснять зрителям, почему это важно, почему об этом пишут, почему об этом публикуют средства массовой информации. Никому не интересно подсматривать в замок чужой спальни. Однако личные отношения могут вызывать конфликт интересов, когда процедуры распределения государственных финансов могут проходить не по прозрачному конкурсу, а по личным предпочтениям высоких чиновников. Автор расследования Андрей Захаров объясняет, почему с их точки зрения эта информация имеет социальную значимость.
Ну, есть некая западная традиция, да, когда в целом любая личная жизнь политиков имеет интерес для прессы. Я, честно скажу, я не сторонник этой традиции, и у людей есть действительно право на честную жизнь, хотя вот в западной традиции, да, по сути, у политика нет личной жизни. Это оставим в сторону. Если бы не было истории с тем, что Кривоногих становится миллиардером непонятно почему, ну, в смысле нет бизнеса, и мы честно к ней обращались с вопросом, как вы стали акционером банка, как купили то, это, она не стала отвечать. Если бы просто была некая сторона Кривоногих, у которой есть дочь, я бы никогда не стал заниматься этой историей. И в ней нет общественного интереса. Общественный интерес возникает в тот момент, когда мы понимаем, что люди, близкие к президенту, одаривают эту женщину непонятно за что, и вопрос, за какие преференции они это делают. Ну, вообще, Банк России, он возвысился именно при Путине. То есть это был малоизвестный петербургский банк, который в 2000 году открыл вообще офис в Москве и с гордостью в первом абзаце своего годового отчета рассказывал, у нас офис в Москве. А через пару лет они, по сути, ну, приватизировали потом активы «Газпрома». Ну, «Газпром» такого около государственной структуры, но в целом это была приватизация. То есть они получили «Сагаз», они получили там долю в «Газфонде». «Сагаз» — это крупнейшая страховая компания, «Газфонд» — пенсионный фонд. Они получили долю в «Газпромбанке», именно Банк России. И Владимир Милов, соратник Навального сейчас, тогда замминистра транспорта, энергетики, он вспоминал, что когда вот обсуждали, кому достанется «Сагаз», вдруг неожиданно там в Кремле сказали «Банку России». И все там, включая Грефа, других так называемых системных либералов, сислибов, как есть такой термин, да, смешной, они удивились, почему Россия, ну, не крупный банк. И вот Банк России, он в эти годы дорос до там банка, который в двадцатке по капиталу, который стабилен, несмотря на санкции. Вот в этом общественный интерес. И они все не в том, что есть какая-то женщина, есть там какая-то дочь. Мне это лично вообще было неинтересно. И мы, кстати, принципиально, да, не ставили фотографию дочери именно в силу того, что в ее изображении нет такого общественного интереса, на наш взгляд.
На фотографиях дочери предполагаемой Владимира Путина действительно было закрыто лицо, но в расследовании проекта все же время этим фотографиям было уделено, фотографиям дочери Светланы Кривоногих. Журналисты объяснили, что пригласили специалиста, который искал и высчитывал в процентном эквиваленте сходство между Владимиром Путиным и его предполагаемой дочерью. Вот здесь очень интересно, что формулировка «предполагаемая дочь» используется даже в обозначении общей известных дочерей Владимира Путина, хотя сам Путин, как и прежде, не афиширует свою личную жизнь. Андрей Захаров рассказывает о специалисте и о том, как тот сопоставлял внешнее сходство Владимира Путина с дочерью Кривоногих.
Вообще, кстати, вот интересно, да, про номинование в прессе российской. Там одна дочь предполагаемая, другая дочь по версии Reuters, потому что у Reuters был комментарий, по-моему, главы Газпромбанка, что это дочка Путина. Одна предполагаемая, другая дочка по версии Reuters. Значит, действительно, изображение Елизаветы не имеет общественного интереса, но в силу специфики темы нам важно было взять ее, мы взяли фотографии соцсетей, и отправили их на анализ в Брэдфордский университет Великобритании. Там есть лаборатория визуального анализа, которая делала анализ для, например, Беллинкета и Инсайдера в их расследованиях про то, как про убийство в Германии чеченского активиста, который связывали с загадочным человеком из России, и они сравнивали разные фотографии этого человека, и как раз тогда визуальный анализ показал, что один и тот же человек. У нас была другая цель, да, нужно было показать возможное родство, и там получилось, что, особенно вот фотографии там пятилетней давности, похожесть до 71%, при том, что при 75% это означает, что на фотографии один и тот же человек. То есть она правда очень похожа на него, как вот природа это сделала. Вот такой анализ мы заказали, исключительно ради как одно из доказательств, но не для того, чтобы как-то эту фотографию еще раз... То есть для нас был вопрос этический. Mm-hmm. То есть, потому что, да, есть юридические ограничения, но даже российские СМИ легко обходят. Там, когда на Первом канале, на канале России рассказывают про каких-нибудь внебрачных детей и семейные трагедии, там ставят такую черную плашечку на глаза, мы называем ее «мечта педофила», «жертва педофила», ну, ужасная, в смысле, как бы. И все, типа, уже мы обошли это. Вот. Для нас это было неприемлемо именно по этическим причинам, потому что чья бы она ни была дочь, ей выбирать, хочет быть публичной или не хочет быть публичной. Поэтому эти фотографии не ставили, хотя нам там все, мне все друзья писали, ну, покажи, ладно, я понимаю этический вопрос, покажи. Ну, какой-то такой обывательский интерес. Но для нас это был вопрос абсолютно принципиальный, который как-то мы практически сразу себя решили, что этих фотографий не будет.
Скептики, которые прочли расследование проекта, пишут, что нельзя утверждать о родстве Владимира Путина и Елизаветы Кривоногих без проведения ДНК-теста. При этом журналисты еще раз акцентируют внимание на том, что они не утверждают, что Елизавета Кривоногих – это дочь президента России, а лишь документируют их внешнее сходство.
Мы пишем факты, то есть мы пишем, что вот есть женщина, есть там в конце 90-х, есть одна как совместная поездка, да, небольшой самолет вылетел из Питера в Москву, вот в двух креслах сидят Путин и Золотов, через кресло сидит Кривоногий, и билеты они купили с разницей в 7 минут, да, есть там поездки, когда Кривоногий как раз Целевич с подругой Золотова, да, знакомый Золотова, они там в конце 90-х, начале нулевых постоянно летали в Москву-Петербург, и их сопровождали то, там есть с Кривоногий Шамалов летал, есть там поездка Ковальчук и прочие, Золотов их сопровождали. Провождал, да? Второе, дальше, непонятный рост благосостояния Светланы Кривоногих. Есть слова источников, да, есть люди, которые подтверждают, что действительно они были знакомы. Когда мы ходили к таким людям, которые, ну, в конце 90-х, начале нулевых вообще общались с президентом, близки к кооперативу «Озеро», то они на вопрос про Кривоногих закатывали глаза и говорили, на эту тему вообще не буду разговаривать, но и улыбались. Вот. И следующий, да, факт – это рождение дочери с отчеством Владимировна. Насколько нам известно, в документах ее отец не указан. Очень похоже. Вот эти факты мы излагаем. Дальше, да, понятно, что родство – это ДНК-тест. Поэтому мы ни в коем случае нигде никогда не утверждали, что она является дочкой президента. Мы просто изложили факты. А дальше каждый делает выводы сам. Я видел заголовок, если мы разговаривали, да, что одна предполагаемая, mm-hmm. другая дочь по версии Reuters. Это теперь называется в части российских медиа феноменально похожа на президента. Вот. А, мать феноменально похожа на президента дочери. Вот так это называется теперь. Поэтому изложены факты. Да, мы ни в коем случае не имеем права так утверждать, что кто-то чья-то дочь, естественно.
Полностью с расследованием «Железные маски» в двух частях можно ознакомиться на сайте издания «Проект». Полную версию интервью, фрагменты которого мы сегодня с вами слушали, можно посмотреть на канале «Голоса Америки». Я напомню, что с 26 октября изменилось расписание эфиров радио «Крым Реалии». Привыкаем к нему вместе по крымскому времени. Я напомню, что вы можете слушать прямые эфиры утром с 9:00, а вечером с 19:00. Вот и сегодня. Ни в коем случае не пропустите вечернее шоу радио «Крым Реалии» с Еленой Римовской. Напомню, что вы можете звонить нам по телефону 8 800 10 06 926 не только во время прямого эфира, но и по его завершении. Ваше сообщение останется на нашем автоответчике. Мы обязательно его послушаем и либо дадим вам ответ, либо поможем найти какую-то информацию, которую вы не можете найти самостоятельно. Звоните нам, пишите нам, предлагайте ваши темы программ, присылайте свои материалы, делитесь с нами своими наблюдениями. Мы поможем вам рассказать о том, что происходит вокруг вас. Это радио «Крым Реалии». Пишите нам на редакционную почту. Ее контакты вы найдете на сайте «Крым Реалии». Там же есть форма обратной связи, через которую с нами еще проще связаться. Ну и, конечно же, в социальных сетях мы всегда рады общению с вами. Этот эфир для вас провели Андрей Гивко и Сергей Макрушин. Всем пока!